Мир вам, дорогая церковь! Всех вас приветствую любовью Господа Иисуса Христа. Меня попросили представиться, мы уже познакомились один раз. Для тех, кто помнит, может быть, в январе проводили совместное служение в церкви у Игоря Требушного, а я держал путь на Ванкувер. И вот проездом смог увидеть и вас. С братом Вадимом Гетманом мы познакомились совсем недавно. Рад, что вместе можем осуществлять какие-то радиопроекты. Благослови Господь его. Я приехал из Молдовы ненадолго в эти края, а он поехал в Украину. Я так понимаю, что работы у всех много, поэтому до пришествия нам будет чем заниматься. Проповедь Евангелия является главным для меня. Господь когда-то изменил мою жизнь, и я вижу, как меняются сегодня сердца других людей. Родился я и вырос в православной семье, я, моя жена, и вместе с женой и с двумя детками мы сейчас здесь по приглашению одной из церквей. Я являюсь пастором в Кишиневе в одной из баптистских церквей, я одновременно преподавателем богословия, уже 17 лет преподаю самому колледжу, где-то 20 лет. В основном наша работа направлена на проповедь о Христе среди мусульман. И если когда-то вы услышите о том, что кто-то где-то проповедует Евангелие или страдает за Христа, то знаете, мы к этому тоже причастны. Буквально 4 недели назад был выпуск в нашем колледже. Помолились за студентов. Последняя вечеря была, и я уже получил фотографии сестры, которую избивают родные братья, заставляя ее отречься от Господа. Это сегодня, в 21 веке, пока на Западе борются за права женщин, сколько ей можно наравне с мужчиной осуществлять дел в этом обществе, на Востоке все еще ставится вопрос, имеет ли право женщина самостоятельно принимать решение любить Господа. Кто-то ей указывает, чему посвятить свою жизнь. Я прошу в своих молитвах, вспоминайте и тех, кто трудится в исламском контексте. Для начала нашего общения один из известных стихов в Библии – это 2 Тимофею, глава 3. Апостол Павел пишет молодому служителю, начиная со стиха 13. Итак, 2 Тимофею 3:13. «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь, а ты...» 13 стих, надеюсь, не про нас. А вот 14, начиная с 14, речь идет о нам. Злые люди, они были, есть и будут. Они будут мешать другим, мешать самим себе. На этой неделе я читал лекции о защите христианской веры в одной из церквей вашего штата. И после общения встречался с одним человеком, который взят на замечание баптистской церкви. Хранит, наверное, в сердце обиды за то, что люди его не понимают. Но в процессе беседы человек успел сказать лишь несколько фраз, и стало ясно, почему его держат на замечание. Я еще думаю, милостиво пока с ним поступают. Он говорит, я сомневаюсь в том, что Евангелие должно быть 4, и, скорее всего, их должно быть 2. То, что написал Иоанн и Матфей, а то, что написали апостолы, нет. Я подумал, кому вредит этот человек? Он женат, у него дети, крещен когда-то в Одессе. Кому вредит этот человек? Вредит себе и вредит тем, которые вокруг него. Ничего не изменилось. Как было, так и сегодня есть. Люди злые, обманщики, преуспевают во зле, вводят в заблуждение, заблуждаются сами. Но все меняется со стиха 14. Но ты... Воспринимаем ли мы этот текст для себя? Каждый для себя. А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. При том же ты с детства знаешь Священное Писание. Я прошу обратить внимание, мне приятно, как работают операторы. Спасибо, что вы слышите, что я говорю. Они идут то назад, то вперед, в зависимости от того, о чем я говорю. Спасибо большое. Стих 14. Если можно еще раз. Ты пребывай в том, чему научен. Интересно, кто его учил? Павел чему учил? Из чего учил? Пребывая в том, чему научен. Что это за учение такое? Наверное, Библия? Библия – это 66 книг. О Ветхом Завете скажет только стих 15. О Ветхом Завете скажет только стих 16. Все Писание богодухновенно, скажет Павел позже. Заметьте, все Писание богодухновенно. О Писании он скажет позже, в стихе 16. Но в 14 говорит, стой в том, в чем научен. Новый Завет еще не написан. Ветхий уже на руках. Тимофей воспитан бабушкой. Она хранила веру. С детства передавала ее ему. Стой в том, что говорит Ветхий Завет. Но прежде всего, стой в чем научен. В чем? То, что мы сегодня называем Новым Заветом, только писалось. Вы понимаете, послание к Тимофею Павел читал ему сначала, наверное, устно. Он его воспитывал, чтобы потом написать. Ты помнишь, что я тебе передавал? Сколько раз вы читали послание к Тимофею? Сколько раз вы читали послание к Тимофею? А он когда-то читал первый раз. Это личное послание. Послание Коринфянам, послание общее. Послание Римлянам, послание общее. Послание Ефесянам, послание общее. Послание Тимофею, послание личное. Воспримите это письмо для себя. Стойте в том, в чем научены. Очень интересная передача мысли. Новый Завет идет впереди Ветхого у апостола Павла. Притом этот новый еще не написан. Этот новый составляет то учение, которое он передает устно. Ты помнишь, я тебе говорил, стой в этом. Стих 14. «Пребывай в том, чему научен, что тебе верено, доверили, не теряй, неси дальше, зная, кем ты научен». И только сейчас переход на Ветхий Завет. Притом ты с детства знаешь Священное Писание. Они могут умудрить тебя во спасение, веруя во Христа. Я прошу обратить внимание на эту мысль. Иисус Христос, когда будет беседовать с учениками, Он скажет, все Писание говорит обо Мне. Вы исследуете Писание, обращается Иисус к современникам. Вы исследуете Писание, думая, что они дают вечную жизнь, ничего подобного. Я перефразирую стих Иисуса Христа. Вы исследуете Писание, думайте, что они дают жизнь, ничего подобного. Возьмите камень, но не бросайте пока в меня. Дайте договорить. Ничего подобного. Писание спасения не дает. Спасение дает Христос, о котором Писание говорит. Вы слышите? Спасение дает Иисус. Мы читаем Писание, чтобы познакомиться с Господом, а не приходим к Господу, чтобы у нас была Библия. Мы приходим в церковь, потому что Христос – глава этой церкви. Когда мы говорим, в нашей церкви есть курсы бесплатного изучения Библии, сама цель – не изучение Библии. Цель наша – через Писание прийти к Господу. Он дает вечную жизнь. И апостол Павел правильно расставляет акценты. Ты с детства знаешь Священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение, веруя во Христа Иисуса. Верь Господу. Веруйте в Бога и в Меня веруйте, говорил Иисус. Слово написанное указывает на Слово воплощенное. Нам нужен Господь. Все Писание богодухновенно. Итак, Писание приводит нас к Иисусу. Иисус нас спасает. Поздравляю всех спасенных. Можете расслабиться. Обрели спасение? Ну, главное, получили. Чего еще желать? Стих 16. Знаменитый диалог между верой и делами. Дела имеют значение. Ефесянам апостол Павел, благодатью мы спасены, сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Чем хвалиться? Нечем. Господи, я принес тебе дар. Пожертвование, совершаемое каждое воскресенье, мы даем ему? Или скорее из того, что он дает нам, мы что-то оставляем в церкви для Божьих дел? Десятина. мы даем Ему, разве? Разве не Бог позволяет нам себе оставлять 90? Как правильно расставить ударение? Мы даем Ему из того, что Он дал нам, пожертвования, дары какие-то. Господи, я весь принадлежу Тебе, но и я создан Богом. Господи, я приношу Тебе эту песнь, но я Тебе дал дар петь. Хочется в воскресенье себя спросить, а что мы можем Богу предложить? Что из того, что есть у нас, не от Бога? Господи, а что у нас есть своего? Грехи. Их Бог нам не давал. И если что-то стоит принести Господу из того, что наше, то сказать: Господи, вот мы натворили. Хвалиться нечем, признаю себя виновным и понимаю, без Тебя жить не могу. Христиане произвели выгодный обмен. Мне как-то говорили, что в Соединенных Штатах есть все. Я приехал сюда и понял, что здесь чего-то нет. В отличие от Молдовы, у нас на каждом углу обменные пункты. Пункты обмена валют. И когда я приехал сюда с детьми, они говорят: нигде не меняют валюту. И я их спросил: а вы не скажете, что на что менять? Зачем американцам что-то менять? Их доллары везде. Но американцы тоже что-то меняют, впрочем, как и все люди на земле. Самый выгодный обмен. Мы смотрим на курс покупок, курс продаж, ищем тот обменный пункт, который наиболее выгоден для нас. Самые выгодные пункты, обменные пункты, открыты по всей земле самим Христом. Эти пункты называются церквями. Ты приходишь в церковь и смотришь, какой выставлен курс. Даешь грехи, а взамен получаешь вечную жизнь. Это делает Бог. Все, что имеем мы, это то, что уводит нас от рая. Все, что мы можем получить, сами небеса. Это дар Божий каждому из нас. Все Писание Богодухновенно, это правда. Оно может умудрить тебя во спасение, но не только. Священное Писание учит нас жить. Мало быть спасенным, надо жить в соответствии со своим призванием. Все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения. Моя мама повар высшего разряда, я помню первые страницы, я ручкой исписал, знаменитая книга, кто помнит, сестры постарше, книга о вкусной и здоровой пище. Ее, кстати, подписывал сам Сталин. Он выбирал рецепты для советских людей, что им можно и что полезно кушать. Я помню эту большую книгу. Книга о вкусной пище. Но пища должна быть не только вкусной. Это в Америке полезно говорить, правда? Не все, что вкусно, полезно. Пища должна быть еще и полезной. Библия – книга о полезной пище. Все Писание Богодухновенно и полезно. Не хлебом единым будет жить человек. Вы продолжение знаете? Не хлебом единым, но всяким словом, исходящим из Божьих уст. Это полезная книга. Полезная, чтобы я стал добрым Божьим человеком для исправления, для наставления в праведности. Следующий стих 17. Апостол Павел продолжает наставлять юного служителя. Да будет совершен Божий человек. Ко всякому доброму делу приготовлен. Итак, знаменитый вопрос. Где место добрым делам в нашей жизни? Католическая православная церковь делает ударение на спасении, привязанное к делам. Протестанты настолько увлеклись проповедью о благодати, что где-то в стороне оставляют вопрос дел. Середина золотая между этими вещами. И Яков, думаю, почувствовал эту середину. «Покажи мне веру твою из дел твоих». Говоришь, что веришь, говоришь, что спасен, продемонстрируй, докажи. В Библии есть один текст, который я хотел бы предложить для нашего внимания сегодня. Докажите, что вы люди честные. Вы верите в Бога? Замечательно. Докажите, что вы люди честные. Если дерево узнается по плодам, а дерево доброе приносит и плод какой? Добрый. Сам Иисус говорит, если дерево долго плод добрый не приносит, его бы стоило что? Срезать. Господь делает это не сразу. И годы два еще может позаботиться. Где? Доказательство того, что Христос живет в нас. Это проявляется через участие в миссии, это проявляется через участие в служении, через заботу о ближнем. Я спасенный человек. Бог мне дал чудесную книгу, называется она «Богодухновенной». Бог вдохнул в нее жизнь. Бог. Когда-то Бог вдохнул в жизнь Адама, и он начал ходить. Бог вдохнул, «Богодухновенная книга». Эта книга живая. Мы не зря говорим «Living Bible». Бог вдохнул в нас новую жизнь. Новая жизнь во Христе. В чем это должно проявляться? В Ветхом Завете, а все Писание богодухновенно и полезно, об этом сказал Павел, когда думал прежде всего о Ветхом Завете. Ты с детства знаешь Писание. Наверное, знаешь, что эта книга полезная. Полезная для чего? Чтобы приготовить нас к добрым делам. И в Ветхом Завете я читаю историю. Докажите, что вы люди честные. Что это за история? Докажите, что вы люди честные. Это история про братьев. Это история про братьев, которые продали кого? Иосифа. Мы можем сказать, продали Иосифа. Было бы корректно сказать, они продали своего брата? Вроде бы да. Они в родстве, у них один отец. Можно сказать, они продали Иосифа. Можно сказать, они продали брата. Правильно, генеалогически. Но текстуально будет неправильно. Они не называют его своим братом. Это удивительная вещь, когда ты знаешь, что один отец, но называешь его по имени. Когда-то хороший сон напал. Нет, сны не нападают, мы в них купаемся. Заснул Адам, и появилась женщина. Когда мы спим, жизнь не стоит на месте. А вот другой сон. Заснул Авраам. И Бог сказал, 400 лет потомки твои будут в порабощении, в рабстве. 400 лет они будут в рабстве. Но рабство начинается не с фараона. Родился фараон, который не помнил тех добрых дел, которые творил кто? Иосиф. Восстал иной фараон, который не помнил дел Иосифа. Но рабство началось не с фараона. Рабство началось с братьев. Во сне Аврааму об этом сказано не было. Вы знаете это. Вы с детства научены в Священном Писании, в этой полезной книге. Она не только приводит ко спасению, эта книга учит спасенных жить. Началось рабство именно с этого момента. Иосиф, сколько ему было лет? 17. 17-летний парень строит планы на жизнь. Здесь есть люди, близкие к 17 годам? О чем вы думаете? Позади high school, впереди college, впереди где-то на горизонте женитьба, замужество. О чем вы думаете? Где вы обычно одеваетесь? Все одеваются в Walmart, и только Иосиф в Macy's. Вы понимаете, он был особенным. Он был особенным, и особенным считал его отец. Во сне Аврааму это не снилось. Авраам не видел, как все будет. Авраам не видел разноцветную одежду. Авраам не видел то, как Иосиф приходил к отцу и говорил про своих детей. И много говорил. Вообще-то, хорошо, у пастухов бывают помощники. Есть собаки, которые загоняют овец. В Австралии таких много. Территории много, а трудно, у нас говорят, чабану. По-библейски пастуху или пастору. Трудно работать одному, особенно если он идет пешком. В Казахстане я видел, как они восседают на коне, им легче. Пастухи, они разные. Мне приходится часто бывать в Средней Азии, даст Бог, осенью. Прошлой осенью был в Таджикистане, следующей осенью, даст Бог, буду в Киргизии. Мне нравится там бывать. Когда я хочу понять Библию, достаточно съездить в Среднюю Азию и подальше от больших городов. И ты понимаешь, жизнь сильно не изменилась. Все, как и тогда. Овцы, пастухи. Вы понимаете, пастухов было больше, чем один. Все братья одновременно заботились об овцах. Все одновременно. Простите, с ними не было только одного. Он, наверное, был учетчиком, бригадиром. Он выяснял, хорошо ли справляются братья со своими заданиями. И когда что-то было не так, в Австралии пастух бедненький, он не справляется, и он отправляет собаку, и собака бежит по кругу и загоняет всех овец, которые разбрелись, чтобы вдруг кого-то не утащил волк. А тут эту работу выполняет Иосиф. Он бегает по кругу и рассказывает папе, как обстоят дела. Я не удивляюсь, что его не любили. Я не удивлен, что его не любят. Он помогает отцу воспитывать своих братьев. И вот придет день, когда он неосторожно расскажет свой сон. Братья и сестры, особенно сестры, подумайте три раза, стоит ли рассказывать то, что вам приснилось, потому что это может обернуться против вас. Братья, будьте осторожны, кому и что рассказывать. Он рассказал сон, и этот сон записан в книге Бытие. Книга Бытие, глава 37. И Яков жил в земле странствования отца своего. Посмотрите, пожалуйста, на то, как начинается 37 глава книги Бытие. Меня удивляет всегда то, как Бог подает информацию. Важно не только вкусно готовить, важно уметь это красиво оформлять. Важно уметь это в правильной последовательности подавать, десерт в конце. Посмотрите, как начинается книга Бытие, глава 37. «Яков жил в земле странствования отца своего, в земле Ханаанской. Вот житие Якова». И про Якова мы забываем абсолютно сразу. Иосиф, 17 лет, пас скот. Вот житие Якова, а дальше про Якова как будто ничего. Потому что главной фигурой здесь выступает Иосиф. Иосиф, ему 17 лет. Иосиф 17 лет пас скот вместе с братьями своими. Обратите внимание на слово «вместе». Подчеркните себе. Вместе скоро уже не будет. Вместе они будут только потом. Вместе – это когда братья не дорожат словом «вместе». Хорошо братьям быть. Знаете этот стих? Наверное, он появился после осмысления и исторически. Тот псалом был написан позже. Вы понимаете, ценить мы начинаем только после чего теряем. Таковы мы. Есть Homo sapiens. Человек разумный, есть Homo erectus, человек прямоходящий. А есть еще один новый тип человека, Homo sovieticus. Это про нас, человек советский. Я воспитан в молдавском контексте, родился и вырос в Кишиневе, там несу служение, но говорю по-русски. Вы понимаете меня? Мы все, независимо от того, кто откуда приехал, мы понимаем друг друга, потому что мы являемся детьми Советского Союза. Что-то нас объединяет и держит вместе. Мы любим Господа, говорим на одном языке. Слово «вместе» им надо дорожить. Церковь, когда мы вместе вокруг Иисуса, это здорово. Но это слово будет потеряно. Братья его не ценят. Боюсь, к этому моменту не понимает и сам Иосиф. Они пасут вместе. Вместе больше пасти они никогда не будут. Вместе они потом сядут за один стол. И соберет их Бог. И его милость. Иосиф сумеет братьев простить. Впрочем, как простил нас Иисус Христос. Впрочем, как посадил нас за один стол и сел вместе с нами вечерить. Впереди вечеря Господня. Впереди вечеря Господня. За столом с Иисусом может сидеть тот, кто принес ему свои грехи. И Господь, не помня о том, что мы делали в нашей жизни, разрешает нам сидеть с Ним за одним столом. Он незримо с нами. Хлеб, вино. Вы знаете, что каждое хлебопреломление – это тренировка, это репетиция. Мы сидим за столом с Иисусом, потому что когда-то Он явно покажется нам. «Не буду пить от плода сего виноградного, доколе не буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Сядем за одним столом с Ним. Его пока нет, но мы понимаем, что Он здесь. Мы совершаем вечерю до Его славного пришествия. Но Он разрешает нам, тем, которые продали Его, сидеть с Ним за одним столом. История Иосифа – это история про нас. Мы были молоды и делали глупости. Но Господь помиловал нас. 37 глава книги «Бытие» – это история про жизнь каждого из нас. И даже не знаешь, на кого больше похож. Хотелось бы, чтобы на Иосиф. Но больше похоже на братьев, которые не дорожат отношениями с ближними. Такими были мы, овцы без пастыря. Исаия 53. Каждый развратился на свою дорогу. Но Христос нас собрал. Сегодня у нас есть пастырь. Сегодня мы вместе. И этим словом мы дорожим. 17 лет парню. Он строит планы на будущее. Ему снятся какие-то сны, и он их неосторожно рассказывает. Очень трудно. Попробуйте выиграть $1 000 000 и рассказать об этом своим друзьям. И интересно, они за вас порадуются, на определенном этапе начнут давать советы или где-то начнут завидовать? Поделитесь с ближним, что вы выиграли такую сумму, что вам теперь не придется работать ни вам, ни вашим детям. Нет, Иосиф, конечно, не рассказывает про миллион. Иосиф рассказывает более просто. «Вы когда-то мне все поклонитесь. Как вы думаете, о чем этот сон?» Я хотел бы вам рассказать один сон. Может, он вам понравится. «Вы когда-то мне все поклонитесь». Понравился кому-то сон? Ну, представьте, пастор выйдет и без подготовки это скажет. Ну и? Кому понравится этот сон? Даже мама и папа не то что не поняли, а где-то даже немножко возмутились, но отметили себе. В Новом Завете это встречается под формулировкой «Мария все это слагала в сердце своем». Помните, что-то происходило, а она запоминала, а тут родители отметили себе это слово, но братьям не понравилось. Итак, история про то, как мы не умеем радоваться радости ближнего. История про то, как мы не умеем радоваться избранию ближнего. История про то, как мы не можем сорадоваться. Красивый глагол. Сорадоваться. Любовь не превозносится. 1 Коринфянам, 13 глава. Что проку, что мы знаем этот текст почти наизусть. Надо жить по нему. Все Писание полезно. Не само по себе. Писание полезно, когда мы применяем его. Книга о вкусной здоровой пище. Книга просто говорит, выбирать продукты нам. Писание – полезная книга. Я хочу, чтобы ты, добрый человек, делал вещи богоугодные. Обращение Писания к каждому из нас. Как мы будем жить? 1 Коринфянам, 13 глава, можно текст знать почти наизусть. Такие слова как «сорадуется» есть в этой главе? Сорадуется чему? Истине, спасибо. Братья, благодарю. Сорадуется истине. Качество высокодуховного человека. Коринфяне спорят, кто из них самый духовный. Говорение на языках – это важно. Толковать языки – это важно. Уметь любить – вот самое главное. Золотая середина. Между 12 и 14 главами есть 13. Умейте любить. Тот, кто любит, сорадуется истине. И когда он поделился своими снами, не все выказали восторг. Сейчас надо перейти к следующему блоку. отец сказал: «Пойди посмотри, где братья твои находятся, где они?» И второй вопрос, очень важный вопрос: здоровы ли они? До этого они пасли вместе. Скот они пасли вместе, но после снов что-то изменилось. Они его больше с собой не берут. Со своими снами лучше с папой посиди. Они не могли больше пасти вместе. Очень интересный стих. Стих 4. 37 глава, стих 4. У него была разноцветная одежда, он был сыном старости. Стих 4. «Увидели братья его, что отец их любит, его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним». Здесь есть люди из Средней Азии? Знаете, как в Средней Азии приветствуют друг друга? «Салям алейкум». «Салям алейкум». Это так близко к израильскому «Шалом алейхем». Это так близко к нашему русскому «Мир вам». Это слова Иисуса Христа. Приветствие «Салям алейкум» – это то приветствие, которое использовал Иисус по отношению к ученикам. Неплохая возможность начать проповедь мусульманам. Это восточная мысль. Мир, который дает сам Бог, пришедший во плоти. Бог предлагает мир. Он жил среди нас. Он пришел примирить нас с Отцом. Здесь, в еврейском тексте, стоит слово «шалом». «И возненавидели его, и не могли говорить с ним ле-шалом». Дружелюбно. Они не просто синодальный перевод. Посмотрите на английский. Слово «peace», видите там? Они не могли с ним говорить, все, что-то изменилось. Бог избрал Иосифа, но это не понравилось никому. Верили ли они в Бога? Да. Знали ли они, что Бог и Его воля главное для верующих людей? Да. Когда Бог начинает особую работу в жизни Иосифа, а это реализация пророчества, данного еще Аврааму, они теряют мир. Люди способны терять мир в самом спокойном месте на земле, в месте, где есть Бог. Как-то один неверующий написал про церковь. Один неверующий как-то написал про церковь. Почему меньше всего любви именно там, где больше всего о ней говорят? Что значит быть духовным человеком? Что значит быть высокодуховным человеком? Жизнь по духу. Плод Духа Святого, Галатам 6 глава. Среди элементов, перечисленных Павлом, есть слово «любовь». Любовь, радость и мир. Мир. Христианина отличает не знание текста, а принятие текста. Жизнь по нему. Я хочу, чтобы в моей жизни проявлялись все 9. Я проповедовал в церкви у Петра Грубе и приводил пример винограда. Я из Молдовы, вырос среди винограда. Баптисты не пьют, но про виноград говорить могут. Представьте себе гроздь и 9 элементов. Плод духа. Не плоды духа. В греческом тексте единственное число. Русский правильно переводит. Читаем внимательно. Плод духа. Дела плоти во множественном числе, плюралис. Дела плоти их много. Таковые царства Божие не наследуют. Плод духа, он один. Не один мир, один радость, один долготерпение, вера, воздержание, кротость, милосердие. Нет. Церковь – это нечто другое. Не так, что вот у тех мир, у тех радость, а у тех долготерпение. И вместе мы служим Господу, служа друг другу. Нет. Я не о дарах говорю сейчас. Когда мы говорим о дарах, мы ими служим друг другу. 1 Петра 4:10. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил. Дарами служить друг другу – да, плод Духа должен быть у каждого. Я не могу сказать, у меня есть любовь, а вот у того есть мир. У меня есть радость, а жене что? Долготерпение. Нехай терпит. А? Я, так сказать, весь радуюсь от того, что она меня терпит. Нет. Все девять у каждого. В жизни каждого, поэтому это не дерево и яблоки, это скорее виноградная гроздь. Гроздь одна, ягод на ней много. Это и значит быть христианином. Дорожить Библией – это не просто говорить «я спасен». Да, Священное Писание приводит нас к Иисусу, но пришедшие к Иисусу должны красиво жить. А красиво жить – значит любить, сорадоваться, сострадать, проявлять в своей жизни все девять элементов плода Святого Духа. Должны быть все девять. Мы должны проанализировать себя во свете Божьего Слова. Мы не должны терять мир. У меня есть радость, у меня есть вера, у меня есть... Но вот выше, когда мы видим грехи, среди них есть и слово зависть, и слово ссоры, и распри. Дела плоти посягают на плод духа. Дела плоти пытаются сделать вид, что они тоже нам нужны. Смотришь на какую-то гроздь, вроде все ягодки красивы. Поворачиваешь, а одна сгнила. Все девять к этому призваны. Они были вместе, пока Бог одного из них не призвал. И вот это перенести очень сложно. Очень сложно пережить, что кого-то подняли по служебной лестнице. Очень сложно пережить, что кому-то повысили зарплату. Это элемент или проявление греховности. Вспомните школу, друзья. Вспомните советскую школу. Вам поставили тройку за экзамен, за письменную работу, за сочинение. Вам поставили тройку. Обидно. Потом узнаешь, что тройки поставили всем. На сердце легче. Бывает такое, дорогие братья и дорогие сестры, мир и все остальное, что дает нам Бог, во Христе мы получили даром. Мы призваны этим дорожить. Мы вместе, и у нас один Господь. И вместе будем сидеть когда-то с Ним за столом. Впереди неделя перед хлебопреломлением. У вас тоже первое воскресенье месяца. Братья, давайте приветствовать друг друга дружелюбно. Давайте приветствовать друг друга так, чтобы в наших словах был искренний мир. Давайте сорадоваться тому, что Бог делает в жизни каждого из нас. Я хотел бы, чтобы мы сейчас помолились. Впереди неделя. Я хотел бы, чтобы мы принесли Богу грехи, несовершенства. У нас неделя для самоанализа перед хлебопреломлением. Возможность привести жизнь в порядок и таковыми оставаться всегда. Я приглашаю всех сейчас к анализу. 30 секунд тишины. Я хочу помолиться и за себя, и за всех вас. Кто мы есть перед Ним? Докажи на самом деле, честен ли ты, благороден ли ты. И если Божье Слово живет во мне, то и поступки должны быть достойны. Я бы очень хотел, чтобы моя жизнь была красивой перед Богом и каждого из нас. Благодарю за приглашение. У нас есть возможность предстать сейчас перед Богом. Я хочу от имени всех вас помолиться. Мы склонимся перед Ним.